Пятница, 30 июня 1961. Вечером после еды мы с Доном Хуаном устроились на площадке перед домом. Я уселся на своем месте и занялся заметками. Дон Хуан улегся на спину, сложив на животе руки. Из-за ветра мы целый день не выходили из дома. Дон Хуан объяснил, что вчера мы намеренно побеспокоили силу, с которой лучше не шутить. Он даже заставил меня спать, укрывшись ветками. Неожиданный порыв ветра заставил Дон Хуана вскочить одним невероятно мощным прыжком. «Вот черт!» — воскликнул он. «Ветер ищет тебя!» «Не морочь голову, Дон Хуан!» — со смехом сказал я. «Меня на такое не купишь. В самом деле нет». Я не упрямился. Просто я никак не мог согласиться с тем, что ветер обладает собственной волей и может меня искать. Равно как и с тем, что он на самом деле выслеживал нас и бросался к нам на вершину холма. Я сказал, что идея ветра, обладающего волей, относится к очень примитивному мировоззрению. «Хорошо, тогда что такое ветер, вызывающий?» — спросил Дон Хуан. Я терпеливо объяснил ему, что массы горячего и холодного воздуха создают различные давления. И вследствие их разницы воздух перемещается в горизонтальном и вертикальном направлениях. Я довольно долго посвящал Дона Хуана в основы метеорологии. «То есть ты хочешь сказать, что ветер — это лишь результат взаимодействия холодного и горячего воздуха?» — спросил Дон Хуан с заметным замешательством. «Боюсь, что так», — ответил я, молча наслаждаясь своим триумфом. Дон Хуан, казалось, был ошарашен. Но потом он взглянул на меня и расхохотался. «Все твои мнения окончательны», — сказал он с ноткой сарказма в голосе. «Все они последнее слово, верно?» «Но для охотника. Однако твое мнение по поводу ветра — чистейший вздор. Нет никакой разницы, каким будет давление — единица, две или десять. Если бы ты жил среди дикой природы, ты бы знал. В сумерках ветер становится силой. Настоящий охотник знает это и действует соответственно». «Как именно?» «Он использует сумерки и силу, скрытую в ветре». «Как?» Если ему нужно, охотник прячется от силы, укрываясь ветками и лежа неподвижно до тех пор, пока не закончатся сумерки. И сила окутывает его своей защитой. Движениями рук Дон Хуан изобразил, как именно сила окутывает охотника. «Это похоже на...» Дон Хуан замолчал, подыскивая соответствующее слово. «Кокон», — подсказал я. «Точно», — согласился он. «Защита силы окутывает тебя подобно кокону. Охотник может спокойно оставаться на открытом месте, и ни пума, ни койот, ни ядовитый клоп его не потревожат. Горный лев может подойти к самому носу охотника и обнюхать его, но если охотник останется неподвижным, лев уйдет. Я могу тебе это гарантировать. Если же охотник хочет стать заметным, ему нужно всего лишь подняться в сумерках на вершину холма. Сила зацепится за него и будет следовать за ним всю ночь. Поэтому, если охотник хочет совершить ночной поход или если ему необходимо всю ночь бодрствовать, он должен стать доступным ветру. В этом состоит секрет великих охотников. В смене доступности и недоступности точно на соответствующих поворотах пути». Чувствуя, что несколько сбит с толку, я попросил его вкратце повторить все, что он сказал. «Ты должен научиться сознательно становиться доступным и недоступным», — сказал он. «Хочешь ты этого или нет, но при твоем нынешнем образе жизни ты все время остаешься доступным. Ты всегда открыт». Я запротестовал. Я чувствовал, что моя жизнь становится все более и более скрытной. Он сказал, что я его не понял. Быть недоступным вовсе не значит прятаться или быть скрытным. Это значит быть недостижимым, то есть закрытым и защищенным. «Давай скажем иначе», — терпеливо продолжал он. «Нет никакой разницы в том, прячешься ты или нет, если каждый знает, что ты прячешься. Из этого вытекают все твои нынешние проблемы. Когда ты прячешься, то об этом знают все. Ты открыт и доступен, и каждый может в тебя чем угодно ткнуть». Я почувствовал какую-то угрозу и попытался защититься. «Не нужно оправдываться», — сухо сказал Дон Хуан. «В этом нет никакой нужды. Все мы дураки, и ты не можешь быть другим. Когда-то я тоже, подобно тебе, был доступен и раскрывался снова и снова до тех пор, пока от меня почти ничего не осталось. А то, что осталось, могло только ныть. Что я и делал, так же, как ты. Дон Хуан смерил меня взглядом и громко вздохнул. «Я, правда, был тогда моложе тебя», — продолжал он. «Но в один прекрасный день я почувствовал, что с меня довольно, и изменился. Скажем так. Однажды, когда я сделался охотником, я постиг секрет смены доступности и недоступности. Я сказал, что до меня все равно не доходит то, что он хочет сказать. Я действительно никак не мог понять, что он имеет в виду, говоря «быть доступным». Он использовал испанские идиоматические выражения «ponerse el alcance» и «ponerse en el medio camino» — «быть в пределах досягаемости и находиться посреди оживленной улицы». «Ты должен оттуда убраться», — объяснил он. «Уйти с середины улицы, на которой полно машин и прохожих. Ты весь там, всем своим существом, поэтому не имеет никакого значения, прячешься ты или нет. Прятаться там бессмысленно, ты можешь только воображать, что спрятался. Ты находишься посреди улицы, это значит, что каждый, кто по ней проезжает, видит, как ты бродишь там туда-сюда». Метафора была интересной и в то же время весьма туманной. «Ты говоришь загадками», — сказал я. Он довольно долго, не мигая, смотрел на меня, а потом замурлыкал мексиканскую мелодию. Я выпрямил спину и насторожился, потому что уже знал, эта мелодия означает, что сейчас он меня снова на чем-нибудь поймает. «Эй», — сказал он, улыбнувшись и вытаращившись на меня. «Слушай, а что с той блондинкой, твоей подружкой? Ну, той, которая тебе по-настоящему нравилась?» Я уставился на него. Должно быть, у меня был вид полнейшего идиота. Он засмеялся с явным удовольствием. У меня не было слов. «Ты мне сам о ней рассказывал», — сказал Дон Хуан, словно затем, чтобы несколько меня подбодрить. Но я не помнил, чтобы когда-нибудь рассказывал ему о ком-то из своих друзей, тем более о белокурой девушке. «Никогда ни о чем подобном я тебе не рассказывал», — сказал я. «Ну как же ты не рассказывал, если рассказывал», — возразил он, как бы подводя итог спору. Я хотел было возразить, но он не дал, сказав, что то, откуда он о ней узнал, не имеет значения, а важно лишь то, что я действительно ее любил. На меня накатила волна враждебности к нему из-за того, что он лезет мне в самую душу. «Только не надо хорохориться», — сказал Дон Хуан сухо. «С чувством собственной важности уже давно пора покончить. У тебя была женщина, очень дорогой тебе человек, и ты ее потерял». Я начал вспоминать, действительно ли я когда-нибудь говорил с Доном Хуаном об этом. В конце концов, я пришел к выводу, что это вряд ли было возможно. Хотя все же я мог что-то рассказать ему, когда мы ехали в машине. Я не помнил всего, о чем мы говорили во время совместных поездок, потому что, сидя за рулем, не мог записывать. Эта мысль в какой-то степени меня успокоила. Я сказал ему, что он прав. В моей жизни действительно была белокурая девушка, и отношения с ней действительно имели для меня огромное значение. «Почему сейчас она не с тобой?» — спросил Дон Хуан. «Она ушла от меня». «Почему?» «По многим причинам». «Причин было не так уж много. Причина была одна. Ты сделался слишком доступным». Я искренне хотел понять, что он имеет в виду. Ему в очередной раз удалось изрядно меня задеть. Он, похоже, отлично отдавал себе в этом отчет и, чтобы скрыть предательскую улыбку, выпятил губы. «О ваших отношениях знали все вокруг», — сказал он с непоколебимой уверенностью. «А что в этом плохого?» «Это очень плохо. Просто ужасно. Ведь она была прекрасным человеком». Я искренне заявил, что его манера гадать о том, о чем он не может иметь ни малейшего понятия, мне отвратительна, и что самое неприятное в этом то, что он говорит с такой уверенностью, словно видел все собственными глазами. «Но все, что я говорю, правда», — сказал Дон Хуан с обезоруживающей прямотой. «Я вижу все это. Она была очень тонкой личностью». Я знал, что спорить не имеет смысла, но очень разозлился на него за то, что он разбередил самую глубокую из моих ран. Поэтому я сказал, что в конце концов та девушка была не такой уж тонкой личностью, что, по моему мнению, она была личностью довольно слабой. «Как и ты», — спокойно произнес Дон Хуан. «Но это не важно. Значение имеет лишь то, что ты ее повсюду искал. Это делает ее особым человеком в твоей жизни. А для особых людей у нас должны быть только хорошие слова». Я был подавлен. Глубокая печаль начала охватывать меня. «Что ты со мной делаешь, Дон Хуан?» — спросил я. «Тебе каждый раз удается вогнать меня в печаль. Почему?» «А сейчас ты индульгируешь в своей сентиментальности», — с укором сказал он. «Но в чем тут дело, Дон Хуан?» «Дело в доступности», — провозгласил он. «Я напомнил тебе о той девушке только за тем, чтобы непосредственно показать то, чего не смог показать посредством ветра. Ты потерял ее, потому что был доступен. Ты всегда находился в пределах ее досягаемости, и твоя жизнь была подчинена строгому распорядку». «Нет», — возразил я, — «ты не прав, в моей жизни никогда не было распорядка». «Был и есть», — с догматической убежденностью заявил он. «Это распорядок необычный, поэтому складывается впечатление, что его нет. Но я уверяю тебя, что он есть». Я собрался было надуться и погрузиться в мрачное расположение духа. Но что-то в его глазах не давало мне покоя. Его взгляд словно бы все время куда-то меня подталкивал. «Искусство охотника заключается в том, чтобы сделаться недостижимым», — сказал Дон Хуан. «В случае с белокурой девушкой это означало бы, что ты должен был стать охотником и встречаться с ней осторожно, бережно, а не так, как ты это делал. Ты оставался с ней изо дня в день до тех пор, пока не истощились все чувства, кроме одного — скуки. Верно?» Я не ответил. Да ответ-то и не требовалось. Он был прав. «Быть недостижимым значит бережно прикасаться к окружающему миру. Съесть не пять перепелов, а одного. Не калечить растения лишь для того, чтобы сделать жаровню. Не подставляться без необходимости силе ветра. Не пользоваться людьми, не выжимать из них все до последней капли, особенно из тех, кого любишь». «Но я никогда никем не пользовался», — вставил я. «Но Дон Хуан сказал, что пользовался, и потому теперь могу только тупо твердить, что устал от них и что они нагоняют на меня тоску». «Быть недоступным значит сознательно избегать истощения, бережно относясь к себе и другим», — продолжал он. «Это значит, что ты не поддаешься голоду и отчаянию, как несчастный дегенерат, который боится, что не сможет поесть больше никогда в жизни и потому пожирает без остатка все, что попадется на пути. Все пять перепелов». Дон Хуан определенно бил ниже пояса. Я засмеялся, и это, похоже, ему понравилось. Он слегка дотронулся до моей спины. «Охотник знает, что в его ловушке еще не раз попадет дичь, поэтому он не беспокоится. Беспокойство неизбежно делает человека доступным. Он непроизвольно раскрывается. Тревога заставляет его в отчаянии цепляться за что попало. А зацепившись, ты уже обязан истощить либо себя, либо то, за что зацепился. Я сказал, что в моей жизни быть недостижимым невозможно, потому что мне постоянно приходится иметь дело со множеством людей и быть в пределах досягаемости каждого из них. Я уже тебе говорил, — спокойно продолжал Дон Хуан, — что быть недостижимым вовсе не означает прятаться или скрываться. И не означает, что нельзя иметь дело с людьми. Охотник обращается со своим миром очень осторожно и нежно. И неважно, мир ли это вещей, растений, животных, людей или мир силы. Охотник находится в очень тесном контакте со своим миром, и тем не менее он для этого мира недоступен». «Но тут у тебя явное противоречие», — возразил я. «Невозможно быть недоступным для мира, в котором находишься постоянно, час за часом, день за днем». «Ты не понял», — терпеливо объяснил Дон Хуан. «Он недоступен, потому что не выжимает из своего мира все до последней капли. Он слегка касается его, оставаясь в нем ровно столько, сколько необходимо, и затем быстро уходит, не оставляя никаких следов.